не так! Все не так, ребята!
Начинаем наш процесс. Все на месте, весь состав суда. Светлана Ростовцева, Алексей Кузнецов в своем изящно обставленном узилище.
Добрый день.
Да, и Сергей Бунтман здесь. Все мы. И опасный у нас и чреватый процесс. Сегодня вы выбрали бракоразводный вот этого шикарного джентльмена, который у нас здесь в Ютьюбе за мной на экране. Знаменитый портрет Генриха VIII.
Да, у нас на самом деле точнее у наших слушателей, у нашей аудитории выбор был непростой, судя по результатам. И вплоть до последнего дня не было понятно, возможно, придется прибегнуть к голосованию коллегии присяжных, потому что разница между первым и вторым местом все время колебалась около 1%. Мы призываем наших помощников в том случае, если она составляет 0.5% или меньше. Второе место подпирало гибель Криса Марлоу, шекспировский вопрос, соответственно, одна из его ветвей. Но это в результате, так сказать, до этого дела не дошло. Устоял развод Генриха VIII и Екатерины Арагонской. И, соответственно, суд над возможными убийцами Марлоу уходит в разряд вторых мест. И, соответственно, вы с ним столкнетесь, видимо, недели через три, когда мы в очередной раз предложим вторые места голосования для вашего выбора.
Ну, там очень интересно, конечно.
Да, тоже. Там очень интересно, да, но в нашей литературе это дело тоже хорошо описано, я говорю тоже, потому что по поводу развода Генриха VIII Екатерины Арагонской написано много, переведено немало с английского языка на русский, вот почему-то в конце 90-х очень много книжки, 3-4 как минимум, где это основной сюжет, были переведены, но так или иначе есть что почитать. Я сегодня не буду рекомендовать что-то конкретное, потому что вот такой отдельной книги, которая, несомненно, является, на мой взгляд, лучшей в этом вопросе, у меня, по крайней мере, нет. Я такое предложить не могу. Ну, а если, так сказать, все-таки мои рекомендации кому-то понадобятся, ну, вы можете в Фейсбуке, соответственно, их запросить. Я с удовольствием вам свое мнение по этому поводу изложу. Значит, надо начать с того, что младшая дочь христианнейших королей, напомню, из христианнейшей короли это Фердинанд Католик или Фердинанд Арагонский и Изабелла Кастильская, да, те, чей брак в конечном итоге привел к завершению многовековой реконкисты, у них было 5 детей, 4 девочки, посередине там единственный мальчик, вот самая младшая из дочерей, инфанта Каталина, так ее изначально звали, она получила точно так же, как ее старшие сестры и брат, прекрасное образование. Для родителей это был очень важный пункт. И надо сказать, что хотя она не блистала уже во взрослом возрасте красотой, никто никогда, насколько я могу судить, можно следующую картинку запустить. Ну, это такой достаточно схематичный портрет, но вот следующий у нас есть, он уже близок к современным портретным канонам. Мы видим женщину такой достаточно обычной внешности. Но при этом, например, такой ехидный и очень нещедрый на комплименты человек, как Эразм Роттердамский, например, называл ее одной из образованнейших женщин Европы. Действительно, она великолепно знала латынь, она довольно много читала, она, в общем, была девушкой скорее образованной, чем умной. Вот умной ее тоже никто, насколько я могу судить, не называет в этом смысле своей соперницы Анне Болейн, женщине очень острого ума. Она, наверное, проигрывала, да. Но вот, тем не менее, значит, такая достаточно завидная невеста. И когда она была еще совсем маленькой, да, так сказать, тогда нередко помолвки между совсем детьми заключались, она была помолвлена с наследником английского престола, принцем Артуром. Это старший сын Генриха VII Тюдора.
Да.
Вот нам сегодня кажется очевидным, что с победой при Босуорте коня полцарства за коня знаменитые, да, что с этой
мы
победой...
Мы все время, я прошу прощения, Алеша, да. Мы все время делаем каким-то Ричарда Третьего, и так ему плохо, а мы его делаем жмотом очень часто. Потому что My Kingdom, вообще лучший перевод, венец мой за коня, он отдавал все свое царство за коня.
Да, конечно.
Не надо, вот полцарства, три четверти... Да-да, My Kingdom.
Потому что у нас полцарства – это определенный шаблон, определенный клише, да? Никто же не дает за некондиционной дочкой там целое царство в придачу. Полцарства. Значит, и за лошадь тоже не больше полуцарства. Вот. Но это вопрос, конечно, к переводчикам Шекспира. Так вот, нам кажется, что с победой при Босуорте война Росс закончилась. В то время это было совершенно неочевидно. И несколько раз будут появляться очень серьезные претенденты на престол. И трон под Генрихом VII довольно долго будет, ну, скажем так, не очень устойчив. В Европе это прекрасно знали. И поэтому заключать какие-то такие вот стабильные, я бы сказал, фьючерсные контракты, в общем, не очень торопились. Почему одна из младших-то дочерей идет в данном случае, ну, в конце концов, да, если что-то пойдет не так, не самый большой ущерб престижу, что называется. Тем не менее, к началу XVI века положение Генриха VII и Тюдоров на престоле, соответственно, стабилизировалось. Дети вступили в такой уже почти брачный период, 15 лет, и было решено, что она отправится в Англию. Угу. Это все долго согласовывалось, потому что там какие-то небольшие, незначительные обстоятельства влияли, решение откладывалось, переносилось. Довольно тягомотная была процедура согласования всех этих дел, но в конечном итоге она приезжает. Мужу будущему, жениху своему, она вроде бы очень понравилась, по крайней мере, все, кто об этом браке говорил, отмечали, как он постоянно, так сказать, оказывал знаки внимания, говорил о том, как он счастлив и так далее, и так далее. Совершается бракосочетание, причем совершается по-взрослому. Это важно. Это важно для того процесса, о котором сегодня пойдет речь. То есть после там совершения всех положенных обрядов супругов оставляют одних в комнате, в которой перед этим специально обученный священнослужитель окропил кровать святой водой. Я все это, поверьте, не ради каких-то скабрезных подробностей рассказываю. Это все станет через 30 лет предметом тщательнейшего изучения. Вся вот эта последовательность событий. И вот в течение почти года они состоят в браке, который ни у кого вроде бы не вызывает ни малейших сомнений в том, что это брак как брак. А затем он неожиданно умирает. Вот в нашей литературе я встретил в одной книжке утверждение, что он вообще с детства был хилым, болезненным, чуть ли не обреченным на раннюю смерть. Ничего подобного. Современники, в том числе иностранные дипломаты, как раз однозначно подчеркивают, что молодой принц производил самое благоприятное впечатление, что он был на голову выше своих сверстников, что он отличался благородной осанкой, правильным телосложением, вообще был со всех сторон хорош собой, но вот внезапно умер. Надо сказать, что в современной литературе список возможных причин, от которых он умер, составляет половину оглавления справочника сельского фельдшера. Там называют самые разные болезни, там и туберкулез, причем ну, костную форму, да, легочная, разумеется, так сказать, заметно заранее, да, там другие какие-то заболевания, инфекционные, неинфекционные. Правда, интересно, вот я нигде не встречал версии его насильственной смерти.
Нет, нигде, нет.
Нет, вот нет, вариант, что он был там отравлен или как-то еще изведен, нигде не встречается. Он умер. И дальше возникает вопрос, а что, собственно, делать с девушкой? Тем более, что за девушкой получено только полприданного. Только 100 тысяч дукатов. А где вторые 100 тысяч дукатов? Имеется брачный контракт, разумеется. И согласно этому брачному контракту, стандартная такая клаузула, в случае ее вдовства, ей должны выделить вдовью долю наследства. Но юристы свекра, здравствующего Генриха VII, говорят, а мы не можем считать, что брачный контракт начал действовать в полном объеме. Брачный контракт начинает действовать в полном объеме с тех пор, как выполнены условия о приданном. Вот когда последний дукат поступает, после этого можно говорить о вдовье доле. Кроме того, вопрос о том, что, собственно, самой девушкой делать там. Ладно, деньги могут, так сказать, разбирательство вопроса о деньгах может годами тянуться. С нею-то что делать? И вот здесь и возникает проект выдать ее замуж за младшего брата покойного принца Артура. За принца Гарри, будущего Генриха VIII. Но этот вариант тоже совершенно не кажется очевидным. Правда, в его пользу два соображения. Соображение политическое, поскольку идея англо-испанского союза, направленного против Франции, которая в это время становится, наверное, однозначно мощнейшей страной Европы. И вот союз из Англии, Испании и Священной Римской империи, он кажется английским монархам очень, так сказать, важным, перспективным, да, и так далее. Хотя Генрих VII колеблется, его в другую сторону тоже периодически заносит. А может быть, все-таки с Францией против, значит, Испании и империи. Ну, и соображение экономическое. Очень не хочется деньги отдавать. И хочется, строго говоря, получить еще 100 тысяч дукатов. Поэтому вопрос иногда обсуждается на таком уровне. Чего корабль туда-сюда гонять? Зачем ее сейчас вывозить обратно в Испанию? Пусть она уже здесь сидит, ждет. Вы засылаете нам вторую половину ее приданого. Мы зачитываем первую половину и выдаем ее замуж за Генриха VIII. А иногда в литературе задается, ну, не в научной, разумеется, а в такой, так сказать, достаточно фривольной, задается вопрос, что блестящего, яркого, своевольного Генриха VIII могло привлечь в этой невзрачной достаточно женщине, плюс она на 5 лет его старше, почти на 6, да? В этом возрасте это значительная разница. Ну, это, видимо, с самого начала был вполне такой политический брак. Но для того, чтобы этот брак был заключен, вот я к чему так подробно все это рассказываю. Mm-hmm. Ее брачную жизнь с самого начала, так сказать, окружали различные юридические подробности. Вот как начинается это все с возни вокруг вопроса, там, наследство туда, наследство сюда, выделяем, не выделяем, а вот брачный контракт, а вы не заплатили. Вот это вот юридическое такое вот сутяжничество, оно всю ее взрослую жизнь ее и будет сопровождать. Дело в том, что для того, чтобы ей выйти замуж за будущего Генриха VIII, есть одна очень серьезная помеха. Они по крови не родственники. Ну, точнее, они родственники по крови. Но там очень дальнее родство.
Дело в том, там 19-я вода какая-то на киселе.
Нет, просто. Не совсем 19-я, чуть ближе к киселю.
Ну, 16-я, ладно.
Ну, в общем, я выяснил, значит, посмотрел сегодня. Екатерина Арагонская, уж будем так ее называть, значит, она четвероюрная сестра Генриха VII. То есть своим мужьям она приходилась четвероюрной тетей. Но это действительно очень далекое кровное родство. А вот по свойству она считается по тогдашнему каноническому праву брату, младшему брату своего покойного мужа считается родней первой степени. И для того, чтобы был заключен такой брак, нужно разрешение римского папы. Ну, в данном случае римский папа это разрешение довольно легко дает, но тут тоже возникает юридическая заковыка, как и во всем, что с нею связано. Папа издает специальное бреве, Я не знаю, как это перевести. Ну, в общем, это юридический документ. Что-то вроде такого судебного приказа своего рода. Да?
Как патент. Судебный патент выдает. Да.
Ну, вот. Да, да, в данном случае это документ, который как бы излагает правовые основания для заключения этого брака. И, значит, в этом браке, точнее, в этом документе, об этом браке, о предыдущем, да, о ее вдовстве, говорится как о состоявшемся браке. То есть у нее с Артуром были начавшиеся фактические брачные отношения. Как тогда говорили, брак был консумирован.
Да, он консумирован.
Был, да, он был начат. Да? Это показалось очень значит, обидным. Прям обидным испанской королеве, которая сказала, так, вы что вообще хотите сказать? Что моя девочка, цветочек мой, второй раз замуж выходит не невинной? Нет, и второй тоже невинной, сказала королева Изабелла, отличавшаяся, известная всей Европе, достаточно жестким характером. В результате на папу надавили не первый и не последний раз, и Бреви переписали. Появилась формулировка, допускавшая, так сказать, двойное толкование. В браке, который, возможно, не был консумирован. Ну, пока это цветочки по сравнению с тем, что развернется в 29-м году, когда по минутам стороны будут реконструировать первую брачную ночь, был он консумирован или не был. Все, брак заключен, и на первых порах он выглядит более чем благополучным. Супруги не изображают безумную страсть, чего не было, того не было, но отношения между ними абсолютно благопристойные. Генрих, правда, довольно быстро начал погуливать, но как бы его темперамент был известен, да, и, в общем, все приличные люди, да, все понимают, как это принято, так сказать, и вообще в таком браке главное это его, так сказать, политическая составляющая.
Ну,
по этому поводу никто особенно, тем более, что он это делает пока довольно аккуратно, не выставляя это особенно на показ. Но вот тут-то завязывается главная, на самом деле, узловая проблема этого брака. Дети не родятся. Точнее, они родятся, но уж очень несчастливо. Первый ребенок рождается мертвым. Тяжелейшие роды и тяжелейшие последствия. Видимо, какая-то сильная инфекция была, потому что описывают хронисты это так. Когда ребенок родился, сразу родился мертвым. То живот у королевы практически не опал. И врачи думали, что там еще один плод находится. И в течение нескольких недель она там под специальным присмотром находилась. Но потом вот спало это воспаление, судя по всему, никакого второго ребенка не оказалось. Дальше рождается еще один ребенок. Вроде здоровенький, вроде все благополучно, умирает через несколько недель. В результате она родит, или точнее сделает, 5 или 6 попыток родить ребенка, но благополучно завершится только одна попытка. Где-то в середине вот этого длительного процесса родится девочка, вроде как вполне, так сказать, здоровенькая, переживет вот этот опасный возраст младенчества. Правда, потом у нее будут наблюдаться некоторые задержки в физическом и, злые языки утверждали, в интеллектуальном развитии тоже. Но, по крайней мере, живенькая, более-менее здоровенькая, тихенькая. И никто совершенно не может предположить, что из девочки вырастет.
Ну да. Любящие родители назвали ее Марией Кровавой, да?
В честь коктейля. Да.
Ну да.
Да, это будущая кровавая Мэри, совершенно верно, но до этого еще очень долгое, так сказать, время, и мать сильно не доживет до, ну и, собственно, отец тоже, но отец меньше не доживет до этого времени. Вот. И вот здесь, в этом-то на самом деле, и кроется главная причина стремления Генриха получить развод. Когда говорят, вот он встретил Анну Болейн, обезумел от страсти и любой ценой. Нет. Начиналось все с его стремления обеспечить нормальное престолонаследие. Анна Болейн появилась, и самое главное, не просто появилась, а ее существование достаточно давно знал, потому что ее сестра же была его любовницей достаточно долгое время. Те, кто смотрел фильм «Еще одна из рода Болейн».
Да, другая Болейн, да.
Да, должны хорошо эту историю помнить. Но дело в том, что вот именно Анна Болейн станет важным фактором ближе к концу 20-х годов, когда Генрих уже не первый год будет пытаться найти решение вот этой проблемы. Как обеспечить престолонаследие? И предпринимаются различные изыскания, о ходе которых, наверное, уже после...
Да, мы поговорим после новостей. Это подходим вплотную к причинам бракоразводного процесса между Генрихом VIII и Екатериной Арагонской. А новости потом продолжим.
Нет, ребята! Все не так! Все не так, ребята!
Мы продолжаем. Генриху VIII нужны дети мужского пола, наследники.
Ну, скажем так. Скажем так, варианты есть и другие. Таких вариантов, собственно, два. Вариант первый. В отличие от Франции, где есть солический закон, лилии не могут прясть, в Англии такого закона нет. Теоретически нигде не сказано, что женщина не может быть наследницей английского престола. Но прецедент был всего один. Было это черти когда, в XI веке, это королева Матильда. Это гражданская война, и, так сказать, все, кто в курсе, воспринимают этот вариант без малейшего удовольствия. Поэтому, собственно, Марию назначать наследницей не хочется. Был найден гораздо более изящный вариант. В 22-м году, еще никакого знакомства Генриха с Анной Болейн, они в 24-м только познакомятся. Значит, она была помолвлена с императором, новым императором Священной Римской империи, Карлом V, он же Карл I Испанский. Это внук христианнейших королей, это племянник Екатерины Арагонской. Так вот, в соответствии с условиями брачного договора, в случае, если у Генриха не будет других наследников, то когда, так сказать, он покинет этот мир, он пока еще достаточно молодой и крепкий мужчина, в этом случае престол переходит сыну Марии и Карла.
Очень вот весело. Вот. Очень весело.
Но политически, это выглядит вполне, так сказать, хорошо и перспективно, и всех пока устраивает. Но тут Генриха, как это ни странно, начинают одолевать религиозные сомнения. При всем том, что нам кажется, что это был человек буйный, необузданный и к религии относящийся исключительно потребительски, последнее не так. Он считал себя крупным, вот тем, что называется scholar, то есть не просто религиозным человеком, а человеком глубоко знающим, изучающим религиозные тексты. И в том, что происходит с рождением у него детей, он в конечном итоге увидел подтверждение изречения из Ветхого Завета, а именно из книги Левит. «Если кто возьмет жену брата своего, это гнусно. Он открыл наготу брата своего, бездетны будут они». И вот с каждой очередной неудачной попыткой обзавестись наследником, вот это вот «бездетны будут они» он воспринимает как правоту этой самой книги. Запрашивают богословов. Богословы, как и положено истинным ученым, говорят с одной стороны, с другой стороны. Да? Эти же очкарики не могут сказать вот определенно так, как королю хотелось.
Как полагается.
Как полагается, да, как военный человек бы ответил. Значит, с одной стороны, в книге Второзакония, в том же самом Ветхом Завете, есть так называемый левираты, закон о вдове брата. который не просто советует, а предписывает мужчине жениться на вдове брата, если первый союз был бездетным. Но брак с Екатериной не был бездетным, у них есть дочь. Первое возражение можно вообще-то не принимать во внимание, потому что книга «Второзаконие» крайне противоречива, и там можно найти вещь просто взаимоисключающую. А насчет второго, современник этих событий, крупный специалист по античной еврейской культуре, некто Уэйкфилд, сделал как раз в это время свой перевод книги «Левит» и нашел противоречие с традиционным переводом из «Вульгаты». В «Вульгате» переводилось «если у них не будет детей», а вот Уэйкфилд доказал, что сказано «если у них не будет сыновей». Сыновей нет? Хорошо. И в результате Генрих начинает каяться. «Mea maxima culpa». «Я во всем виноват, я нарушил правила, я взял в жены брата своего, это гнусно». Но, извините, это означает, что брак этот не действительный с самого начала. Вот как он это обосновывал, выступая с его-то гордостью, да, выступая перед специально собранным заседанием лондонской знати, городского совета и так далее. Вот что он сказал. Но когда мы вспоминаем о нашей бренности, о том, что мы должны умереть, тогда видим, что все наши деяния в ходе жизни нашей неправедны и не заслуживают упоминания, если в момент смерти мы оставляем вас в тревоге. Ибо наш истинный наследник не будет известен в момент нашей смерти. И какие горе и беды обрушатся тогда на вас и ваших детей. И хотя всемогущему Богу угодно было послать нам прекрасную дочь от меня и одной благородной дамы, принесшую нам большую радость, это на королеве тогда, однако многие великие священнослужители сказали нам, что ни она не является нашей законной дочерью, ни ее мать нашей законной женой. Один из вполне лояльных королю придворных, который при этом присутствовал, потом записал. Впечатление, которое произвела на слушателей эта речь, было странно, ибо некоторые вздыхали и ничего не говорили, другие печалились от того, что короля так мучают угрызения совести, другие, которые благоволили королеве, очень жалели, что это дело наконец открылось.
Наконец открылось.
Да. Тем временем Генрих начинает бомбардировать римского папу в надежде на то, что он получит, так сказать, разрешение признать брак недействительным, небывшим и, соответственно, вступить в новый брак. Для того, чтобы разрулить ситуацию, присылается специальный папский легат Лоренцо Кампеджо. И вот, именно кардинал Кампеджо, он к этому времени уже несколько лет проживет в Англии, и его английский коллега, кардинал Томас Вулси, и составят тот самый суд, который в 29-м году, летом 29-го года, будет разбирать эту ситуацию, дошедшую к тому времени до полного тупика. Кстати, интересно, что ровно в эти же самые годы, на другом конце Европы, другой правитель мучается той же самой проблемой. Великий князь московский Василий III разводится с Соломонией Сабуровой по той же самой причине. Переслушайте передачу, которую мы делали несколько лет назад по этому поводу. Все должно быть культурно, поэтому назначен суд. Генрих сначала пытался сделать некультурно. За полтора года до этого был собран тайный суд, не ставя королеву в известность. Пытались сначала получить решение суда для того, чтобы потом королеву как бы оповестить явочным порядком. Но в результате из этого ничего не вышло. Уперлись, так сказать, уважаемые люди. В результате назначен суд, королева предупреждена. Более того, ей разрешено сформировать целую коллегию адвокатов, которая ее защищала, и в эту коллегию входит действующий архиепископ Кентерберийский, действующий архиепископ Рочестерский, тот самый Джон Фишер, который потом закончит свои дни на плахе по делу Томаса Мора, да? Ее личный духовник, испанец, очень крупный специалист в богословии. Понятно, что, естественно, у Генриха тоже не слабая команда адвокатов, но дело сложное. Дело сложное. В результате Генрих все больше и больше напирает на то, что угрызение совести, и вот он, так сказать, не может, он виноват будет перед нацией, если он не оставит ей несомненного наследника престола, а Екатерина упирает на то, что она ни в чем не виновата. Значит, на то единственное заседание, на которое она явилась 21 июня, вот что она на нем сказала, обращаясь к нему. Сереж, перелистни, пожалуйста, несколько страничек, там будет такая... Еще. Это вот Уолси.
Да.
Вот это, значит, будущая Мария Кровавая, да, она еще не доросла до такого состояния. Вот эта картина, где Екатерина Арагонская, она изображена такой жгучей испанкой, да, такая Кармен. Хотя на самом деле, как мы видели, портретом у нее светлые волосы, нос картошкой и вообще ничего, так сказать, такого классически испанского в ней вроде как нет. И вот эта картина изображает как раз вот момент, когда она произносит вот эти слова. «Сир, заклинаю вас во имя той любви, что была между нами, не лишайте меня правосудия, возымейте ко мне жалость и сострадание. К вам я прибегаю, как главе правосудия в этом королевстве, господа и весь мир. Господа и весь мир призываю в свидетели, что я была вам верной, смиренной, послушной женой, и родила я вам много детей, хоть и угодно было Господу призвать их к себе из этого мира». Больше они на суде не встретятся, она вообще ни на одно судебное заседание больше не придет, но ее адвокаты, разумеется, будут ее дальше представлять. Дальнейшее течение суда абсолютно безобразно. Я не буду называть, какую из нынешних телевизионных программ она мне напоминает, но вот ту программу, где периодически входят все новые и новые действующие лица со словами: «А вот у нас в студии племянник покойный». Да,
да, да, да. Да.
Значит, да. Находят человека, уже не молодого, который был одним из придворных принца Артура и доверенным его лицом. И вот он выступает на суде и под присягой показывает, что после первой брачной ночи принц вышел к своим друзьям и сказал фразу: «Господа, я был в Испании».
Ага, так.
И это приводится как доказательство того, что, значит, брак был консумирован, а раз брак был консумирован, он был недействителен с самого начала. В общем, две юридические команды настолько закидали друг друга аргументами, контраргументами, ни один из которых не был неубиенным, что в результате судьи, два кардинала, Кампеджо и Уолси, постановили отложить судебные заседания, сделать перерыв. К этому времени команде Генриха стало понятно, что таким путем они слона не продадут. Таким путем они развода не получат. Тем более, что к этому времени племянник Екатерины Арагонской, Карл V, захватил папу Климента в плен. И поэтому ожидать от папы сотрудничества с английским королем, который пытался развестись с тетей, было трудно. Надо сказать, что Карлу V тетя была, видимо, абсолютно индифферентна, в смысле безразлична, я хотел, конечно, сказать, но сама ситуация его забавляла, да, он не хотел, конечно, чтобы Генрих легко получил этот развод. И вот тут как раз, как черт из табакерки, и появляется Томас Кранмер. Человек, который организует в конечном итоге... У нас нет его портрета, я не догадался его сюда приспособить. Человек, который организует совершенно другой, принципиально новый подход. Если мы проигрываем шахматную партию, надо просто стряхнуть фигуры с доски. Что и будет учинено. Каким образом? Значит, целая цепочка, так сказать, мероприятий, это займет около 4 лет. Значит... В 1932 году принимается ряд парламентских актов, по которому власть папы не имеет силы на территории Англии. Для того, чтобы издать эти акты, были получены заключения 6 европейских университетов по поводу того, что власть папы на территории королевства, не судебная власть, не может превосходить судебную власть короля. Соответственно, принимается постановление о том, что все церковные дела будут в ведении короля. Кранмер становится архиепископом кентерберийским. Он дает королю развод. Буквально через несколько недель после этого король и Анна тайно обвенчались. Она была уже беременна в этот момент, будущей королевой Елизаветой. Ну, а в 1934 году принимается знаменитый акт о супрематии. Мы его не переводим, да, акт о верховенстве. Кстати, на самом деле, два акта, но они всегда как бы соединяются в один, закрепивший разрыв английской церкви с католической. И дальше начнется полувековая, очень драматическая история метаний в сторону католицизма, в сторону радикального протестантизма. Пока вот эта девочка, которой пока только беременна Анна Болейн, будущая великая королева Елизавета, не найдет некий компромисс, который более или менее удовлетворит основную часть английского общества. Ну, а Екатерина Арагонская проживет еще 2 года после этого. Она так и останется в Англии. Ее заточат фактически в одном из дальних монастырей, вот где она и умрет через некоторое время. Достаточно еще не старой женщины. Ей всего-навсего 50 лет.
Да, это первое из, но самое юридическое из всех драматических историй. Дальше пойдет уголовка страшная в двух...
Абсолютно,
да, в двух случаях пойдет. Там трагедии в другом случае будут. И какое-то такое увядание, покойное увядание
Генриха VIII.
Да. Ну, вот, друзья мои, а мы вам предлагаем... Ну, такую, я бы сказал, серьезную подборочку, которая называется «Спасти честь нации». И вот суды над теми, кто совершал покушение, удачные причем.
И не просто покушение, а кто считал, что этим самым,
да,
он не просто убивает, а что он спасает,
спасает отечество, да. И нацию, и отечество, и так далее. Так вот, мы начинаем с посмертного суда над Жаком Климаном, убийцей Генриха III. Это Франция, 1589 год. Монах Жак Климан, да, убил Генриха III, заколол.
Сам был немедленно убит охраной.
Да,
поэтому и суд посмертный, но тем,
да,
не менее,
конечно,
он был.
А в чьих интересах он действовал и так далее, надо было выяснить. Суд над офицером, другом нашим, Джоном Фелтоном, убившим герцога Бекингема. Это Англия, 1628 год.
Да, в следующий раз Фелтон пойдет по разряду ветеранов, потому что это, по-моему, 5-я попытка выяснить, была миледи, не была миледи, и вообще,
да,
как Дюма,
да,
расходится с правдой исторической.
Третий суд над студентом Карлом Людвигом Зандом, убийцей писателя Августа фон Коцебу, Вюртемберг, 1820 год. Студент Занда... Да.
Да, кто не знает старика Занда,
да, ну, конечно.
Да. Будем читать пушкинское стихотворение «Кинжал», если дойдет до этого дела.
Ну, много чего будем читать, да, в столице он капрал, да, в Чугуеве Нерон, кинжала Зандова везде достоин он. Да.
Он.
Да. Суд над руководителем южнокорейской разведки Ким Дже Гю и его сообщниками, убившими президента Пак Джон Хи. Это Корея, 1979 год.
Да, это история южнокорейского Брута, который считал, что, убивая Цезаря, он спасает демократию.
Да, президента Пака он убил, нам очень известно, в свое время. И суд над группой военных, убившей президента Анвара Садата, Египет, 1982 год.
И уж они считали, что они спасают честь не просто египетской нации, а всего арабского мира, убивая предателя, который осмелился сесть за стол переговоров, известно с кем.
Ну да, да. Это мы понимаем. Вот, пожалуйста, голосуйте, и 23 уже августа мы с вами встретимся здесь. Всего доброго.
Я не прощаюсь, я еще в родительском собрании.
В родительском собрании. Про что родительское-то будет?
Родительское собрание будет про предмет обществознания. Будем рассказывать родителям, как им в случае очередного ухода на дистанционку помогать своим детям изучать этот загадочный достаточно.
Загадочный, да. Иисус Мария. Ну хорошо, ладно, послушаем. Счастливо.
Всего доброго.
Ребята! Все не не так, все не так, ребята!